«Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Россию можно и нужно понимать разумом. Судьба историка Михаила Карповича. Гарвардский профессор, главный редактор «Нового журнала», глава гуманитарного фонда Михаил Михайлович Карпович – один из самых известных эмигрантов, составивших славу Русской Америки. О судьбе историка мы будем сегодня говорить с его коллегой по профессии, профессором Олегом Будницким, изучавшим в Соединенных Штатах архив Карповича. Олег Витальевич, почему с именем Карповича не ассоциируются никакие крупные исторические труды? Он что, был, так сказать, акыном?
Чтобы вставали, так сказать, в памяти какие-то монографии, нужно было сначала написать. Михаил Михайлович этим, увы, не отличился. У него есть книжка об императорской России, сделавшая переворот в науке довольно ранее. У него есть несколько важных статей, о которых я позднее, наверное, скажу чуть более подробно, но как историк Карпович славен не этим. И это тот редкий случай, когда человек прославился как преподаватель, прежде всего, и как человек, который сумел увлечь, вовлечь, уж не знаю, как лучше сказать, в изучение русской истории целую плеяду американских историков. Историков, которые впоследствии определяли над десятилетиями лицо американской русистики. Это такие люди, как Николай Рязановский, Мартин Малля, Ричард Пайпс, Леопольд Хеймсон, или Хеймсон, точнее, если уж приносить его имя, это Марк Раев и другие. Дональд Тредгалд, я могу еще называть достаточно большое количество имен. Когда приближался Карповичевский юбилей, то его ученики издали книгу в его честь, и там были статьи 27 историков. И все эти 27 историков, они занимали в то время уже какие-то профессорские, ну, может быть, не полного профессора, но то, что называется ассистент профессор, то есть, или ассошиэйт профессор, то есть доценты в американских университетах. И многие из них действительно потом определяли лицо американской русистики, причем для человека, который разбирается в предмете, сразу станет заметно, что они очень разные, и они писали русскую историю или занимались тем или иным сюжетами из русской истории с очень разных позиций. И это тоже один из парадоксов. С одной стороны, мы говорим «школа Карповича», в том смысле, что у него было много учеников. А с другой стороны, если мы под школой понимаем некое единство направления или что-нибудь в таком духе, какой-то единой философии, то ничего подобного не было. Ну, я не упомянул вообще-то, что тот университет, которым Карпович преподавал, назывался Гарвардским университетом, то есть первый университет Штатов, ну, собственно, первый университет мира. И это была уникальная позиция, профессор русской истории в Гарварде. Одно время он, несколько лет, он заведовал, собственно, кафедрой славистики, славянским отделением. И вот эти птенцы гнезда Карповича, опять-таки, повторюсь, они определили лицо американской русистики на последующее десятилетие, можно сказать, до конца 20-го столетия. Они и их, соответственно, ученики. Вот такая история с Карповичем, и я думаю, что с большой уверенностью можно сказать, что Михаил Карпович был самым успешным русским историком не только в Америке, а вообще на Западе. Никто не добился более такого положения в академическом мире, чем Карпович. Ну, можно говорить, конечно, об академике Михаиле Ивановиче Ростовцеве, который был приглашен тоже в Соединенные Штаты, преподавал в Висконсине, потом в Йеле. Но Ростовцев приехал на Запад уже сложившимся ученым, уже академиком, уже автором знаменитых работ. И его приглашение было вполне естественным. Он, можно сказать, в Америке не рос, он приехал туда готовым. А Карпович вырос именно там и сделал совершенно фантастическую карьеру.
Олег Витальевич, давайте поместим Михаила Карповича в общий пантеон русских историков в Америке. Что вообще это была за плеяда ученых? Почему американский академический мир так легко русских историков принял? Знаете, если перенести этот вопрос на медицинскую или даже уже на зубоврачебную область, то там как раз видно отторжение местным американским медицинским сообществом людей, которые приехали со своей врачебной школы из других стран, из России, Советского Союза, в частности. Там понятно, разные методики, все связано с большими деньгами, со здоровьем, с врачебной ответственностью, со страховками и так далее. А вот в истории, преподавание истории человеком, явившимся из другой страны, из другой культурной и политической структуры, тоже ведь вещь не совсем однозначная. Тут ведь встают какие-то академические, научные, я не знаю, методологические проблемы. Насколько русские историки в целом, и Карпович в частности, вписались в американскую академическую структуру? Ведь преподавать приходилось наверняка на английском языке. Как тут было с этим культурным багажом, с языковым?
Иван, я боюсь, что у вас несколько превратные представления о том, что происходило в американском академическом мире, и вообще и происходит и сейчас. Во всяком случае, говорите, плеяде какой-то русских историков в то время совершенно не приходится. Это несколько человек, их можно перечесть на пальцах буквально одной руки. Ну, это Георгий Вернадский, это Флоринский, и это Ростовцев. Я, пожалуй, даже больше никого не назову.
Александр Васильев.
Васильев, да. Но, видите, это, в общем-то, не совсем, это не русская история, если уж на то пошло. Собственно говоря, когда мы говорим о русистах, то прежде всего на ум приходят имена Карповича и Вернадского.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Россию можно и нужно понимать разумом. Судьба историка Михаила Карповича. Мой собеседник – профессор Олег Будницкий.
Давайте начнем от печки. Что вообще получилось? Вообще, русистика в Америке была на, там, я не знаю, не на втором, даже не на десятом плане. И есть такой миф, что русистику в Америке основали русские мигранты. Это неверно. На самом деле, были американцы, которые занимались русской историей и славянскими языками, русским в том числе литературой и так далее. Ну, Фрэнк Голдер, скажем, да, который вот работал в Стэнфорде в Гуверском архиве, который вывез огромное количество материалов из России, который создавал такую источниковую базу. Некоторые другие люди. Но специалистов было очень немного. Очень немного, и России особенно не интересовало Советским Союзом до войны. Всплеск интереса к Советскому Союзу, к России, это годы войны и послевоенный период. Вот это, так сказать, тот момент, который дал возможность, когда возникли новые рабочие места многочисленные, и когда возникла потребность не только в преподавателях истории вообще, но и в том числе в носителях языка, кроме всего прочего. Но о Карповиче. Карпович получил приглашение в Гарвард сначала прочесть один курс в 1927 году, и это совершенно уникальный случай, потому что у него не было ни ученой степени, ни ученых трудов, так? Хотя он был уже не мальчик, ему было под 40. Опять-таки, как Карпович оказался в Америке, да, то я думаю, что многие слушатели, они не вполне представляют, о ком мы говорим и откуда вообще произошел Михаил Михайлович Карпович.
Отлично, давайте напомним.
Родился он в Тифлисе в 1888 году и довольно быстро выбрал себе вот стезю историка. Это было в некотором роде не то чтобы семейная традиция, но семейное влияние такое сбоку. Его дядя родным был известный русский историк Александр Евгеньевич Пресняков, специалист по истории Киевской Руси. И вот, несомненно, влияние дяди сказалось. Он поступил в Московский университет, кстати, поучаствовал еще и в Тифлисе в революционном движении. Он был эсером одно время и даже посидел некоторое время в таком известном месте, как Мцхетский замок. Но эти были увлечения молодости, которые сильного влияния на Карповича не оказали. И он учился в Московском университете, он успел послушать Ключевского, он занимался в семинарии у Петрушевского, в семинарии у Богословского, и он, в общем, начал работать над магистерской диссертацией. Так, он служил в историческом музее, ну, началась война Первая мировая, он был мобилизован, но не отправлен на фронт, а стал служить секретарем военно-промышленного комитета. В общем, такая нормальная, обычная академическая карьера. Человек закончил хороший университет, занимался у хороших профессоров, начал писать диссертацию, ну, и стал бы одним из многочисленных, а может быть и не очень многочисленных российских историков. Я думаю, был бы неплохим историком. Но здесь случилось то, что случилось, революция, и в судьбе Карповича произошел колоссальный поворот. Он встретил на улице, бывает же такое, друга семьи по Тифлису, Бориса Александровича Бахметьева, который только что получил назначение руководителем чрезвычайной миссии российской в Соединенные Штаты Америки. И он должен был сменить, это все понимали, вот эту должность главы чрезвычайной миссии, целью которой, мы говорили об этом когда-то, у нас была целая передача об Ахмете, вы помните, да? Эта миссия должна была обеспечить кредиты, поставки, закупки, вообще наладить дипломатические отношения с Соединенными Штатами, новой, вот только что образовавшейся демократической России. И Бахметьев искал сотрудников, и Карпович очень его устроил в качестве секретаря. Карпович знал английский язык, он был хорошо образованным человеком, которому можно было доверять. Бахметьев пригласил его в качестве своего секретаря в Штаты. Предполагалось, что это будет ненадолго, ну, несколько месяцев, может быть, там, на полгода, может быть, больше, но это некий временный эпизод. Карпович согласился, это было интересно, и, в общем, время было такое, что, может быть, и неплохо было бы провести какое-то время за пределами России, к тому же занимаясь весьма важным делом, важной задачей, налаживанием этих новых дипломатических отношений. Ну, а потом Октябрьская революция, и российское посольство в Вашингтоне большевиков не признало, а с другой стороны, американское правительство продолжало признавать Бахметьева послом. Бахметьев реорганизовал посольство. Он по существу избавился от прежних дипломатов, еще назначенных при царском правительстве. Ну, посол, само собой, ушел в отставку. Я имею в виду секретарей посольских и некоторых других старших, так сказать, чиновников посольских. И на их место пришли другие люди, в том числе Карпович. И Карпович сделал совершенно фантастическую дипломатическую карьеру. Приехав личным секретарем посла, он стал секретарем посольства, то есть дипломатическим чиновником. И более того, судя по переписке, по внутренним посольским бумагам, я их пересчитал, боюсь, что даже не сотни, а тысячи, совершенно очевидно, что Карпович был, если не правой, то левой рукой посла. Правой все-таки был Сергей Угит, финансовый атташе по существу, а левой рукой, несомненно, был Карпович. И Карпович был настолько заметен на дипломатическом поприще, что даже одно время его пригласили в Омск, то есть правительство адмирала Колчака, на должность не больше, не меньше, как замминистра иностранных дел колчаковского правительства и особы пятого класса. То есть карьера совершенно невероятная. Даже для революционного времени он имел возможность стать вот заместителем министра и стать чиновником пятого класса. Люди служили там всю жизнь, чтобы дойти до этого уровня. Ну, там было, конечно, еще и двойное дно. Кроме того, что в Сибири остро не хватало людей, грамотных и квалифицированных, это была еще задача ослабить посла, поскольку на Бахметьева смотрели довольно косо в Омске. Но так или иначе, карьера дипломатическая не состоялась, поскольку колчаковское правительство пало раньше, чем произошли вот эти перемещения и пертурбации. И Карпович так и служил в посольстве вплоть до его закрытия в 22-м году, когда Бахметьев ушел в отставку, и, в общем, посольство в Вашингтоне закрылось, там остались там сторож и какие-то люди, которые поддерживали здание в более-менее нормальном состоянии, следили за архивом. А старшим дипломатическим представителем в Америке остался Угит. И та или иная активность, которая была, она была теперь в Нью-Йорке, а не в Вашингтоне. И Карпович приехал в Нью-Йорк, где он подрабатывал, то лекции о России читал, книжной торговлей пробовал заниматься. Время от времени он замещал Угита или какие-то временные работы исполнял вот в этом финансовом агентстве, которое стало одновременно теперь дипломатическим представительством. То есть вот такая была жизнь, не слишком радостная. И Карпович тогда писал, что вот в Америке, в общем, там ему плохо, и не любит он Америку, и тоскует по России, и так далее. Немножко скрасило ситуацию то, что произошло одно еще маленькое чудо. Сумела выбраться из России, добраться до Америки его невеста Татьяна Потапова, с которым, собственно говоря, сочетался браком в 23-м году, и впоследствии они прижили четверых, нажили, не знаю, как правильно сказать, четверых детей. И вот в 27-м году Карпович получает приглашение в Гарвард, потому что там считали, что нужно читать курс там, русской истории. А Карпович, кроме того, что он получил хорошее историческое образование в России, он прекрасно владел английским языком. Этот ваш вопрос о языке. А как вспоминает Ричард Пайпс, у него такая была обширная рецензия на книжку, увы, покойного академика Николаевича Болховитинова об основателях американской русистики. Болховитинов считал, что это как раз русские историки, но сами американцы так не считают, и я с ними согласен. Они, конечно, внесли важный вклад, но говорит, что они были основатели, это некоторое преувеличение. И он говорил, что у Карповича был отличный язык, единственное, что он всегда делал неправильное ударение в слове слове «интерестинг». Он так всегда его произносил. «Интерестинг». Вот такая заметка одного из учеников Карповича. Вот смотрите, у нас как-то не вполне понимают, что такое академическая карьера в Америке. Да? Вот Карпович начал, собственно, с нижней ступеньки и постепенно рос. Он ездил стажироваться в Прагу и там занимался у Кизеветтера, в этом русском Оксфорде, да, где вы сейчас находитесь. Он постепенно рос, так сказать, по ступенькам академической лестницы. В 46-м году стал полным профессором, а немножко позднее, в 49-м году, стал заведующим славянским отделением, или кафедрой, как мы бы сказали, славистики, наверное, переводя это на наши структурные понятия в России. И это совершенно фантастическая карьера, просто фантастическая. И здесь Карповичу во многом повезло, кроме его личных качеств, это было очень востребовано временем. В годы войны колоссальный интерес к России, к ее истории, к прошлому, к ее настоящему. В период холодной войны еще больше интерес, причем подкрепленный большими деньгами. Именно тогда, послевоенный период, возникли эти вот русские центры в Колумбийском университете, в Гарварде, в Блумингтоне, в Индиане, в Калифорнийском университете, в Беркли, в Стэнфорде и так далее. Так? Потому как изучали, и тогда история России заняла совершенно ненормальное место, между прочим, в этих расписаниях, в программах американских университетов. Ненормальное, я имею в виду, чрезвычайно большое. Чрезвычайно большое, и по сравнению с этим не могла тягаться ни германская история, ни итальянская, ни французская, скажем, да? И сейчас многие мои коллеги в Америке стонут и плачут, что как вообще сокращается финансирование, ужимается и падает интерес и так далее. Но мой умудренный опытом коллега, блестящий американский историк и, так сказать, внук Карповича, он был внук в научном плане, он был учеником Мартина Мелия и Николая Рязановского, которые учились у Карповича, он как-то мне сказал, что происходит просто нормализация. Россия становится нормальной страной, и история России изучает как историю нормальной страны, а не как потенциального противника.
Олег Витальевич, вы мимоходом заметили, что в России неверно понимают особенности американской академической карьеры. А что стоит за этой вашей репликой?
У нас не всегда понимают вес и реальное место того или иного человека в университете, в академическом мире, его влияние и так далее. Ну, например, у нас через запятую пишут Карпович и Вернадский. И еще имею в виду, что Вернадский-то написал кучу книг, да, а Карпович нет. И вот они там планировали, они были еще друзья близкие, и они планировали написать десятитомную историю России. Вернадский свою часть написал, Карпович, конечно, нет. Почему, конечно, я объясню немножко позднее. И так это звучит, что Карпович преподаватель Гарварда, а Вернадский Еля, ну, все замечательно. Но Вернадский получил тенер, то есть постоянную работу, когда ему было 60 лет, когда люди уже на пенсию выходят, по существу, ну, через там несколько лет. Он был этим младшим профессором, младшим преподавателем, по существу. У него был плохой английский, его курсы не пользуются популярностью. И, может быть, именно поэтому у него было время сидеть писать книжки, понимаете? И, кстати говоря, их влияние очень сильно у нас преувеличивается. Он был совершенно невлиятельный историк. И я вам хочу сказать, что когда вот Вернадского у нас переиздали, может быть, я немножко несправедлив, Георгий Владимирович, но это, в общем, не слишком оригинальные, довольно скучные книги, понимаете? И никакой школы, никаких учеников у Вернадского не было. Во всяком случае, никакое сравнение с Карповичем это идти не может. И в американском академическом мире Карпович, который написал несколько статей важных, еще раз повторю, это вот две особенно влиятельных, это два типа русского либерализма, Милюков и Маклаков, и Ткачев, предшественник Ленина, и его влияние было очень велико, во всяком случае о нем все помнят и все знают, в отличие от Вернадского. Или, скажем, Ростовцев, да, академик, блистательный ученый, но он, если мы говорим о преподавании, он, конечно, был преподавателем очень посредственным. У него был плохой английский до последних его лет жизни, он говорил с ужасным акцентом, он совершенно не интересовался преподаванием, и справедливо, опять-таки, вот мой коллега и друг старший Терри Эмманс, он возмущался, говорит, ну как это вообще, Ростовцев вообще такая величина, и он должен был преподавать этим самым undergraduate. Ну то есть в Америке, понимаете, нет понятия исторический факультет, да? Точнее, есть понятие, но это совсем не такое, как у нас. У нас люди сразу поступают на ИСТФАК, и они изучают профессиональную историю. А в Америке undergraduate, то есть это бакалавриат, первые 4 года – это общее образование. Последние 2 года более-менее специализировано. И когда профессора читают лекции вот этим студентам, те, которые степень бакалавра делают, что называется, да, они читают кому угодно, тому, кто записался. Это самая разная публика. Они потом могут быть физиками, там, не знаю, там, торговцами компьютерами, там, условно, и кем угодно. Так они просто записались на этот курс, им интересно, они получают какие-то количество баллов для своего диплома и так далее. И это совершенно другая история. Настоящее обучение начинается уже в докторантуре, где специализированные курсы. У нас аспирантура наша, аналог американской докторантуры, это, в общем, достаточно вольный период. Там таких систематических регулярных лекций особенно нет, и там люди, в общем, пишут диссертацию и так далее. А в Америке начинается настоящее образование там. Жесткое преподавание, причем это небольшая группа, такие серьезные семинары и так далее, и так далее. Вот такая история. И там, в лучших университетах, вообще это все перевернуто. У нас львиная доля студентов всегда это те, кто делает вот эту первую степень. Или бакалавры сейчас, или раньше то, что теперь называлось специалист. А аспирантов у нас небольшое количество. В Америке, в лучших университетах, наоборот. Скажем, в Гарварде треть – это undergraduate, то есть эти вот, кто делает степень бакалавра, а две трети – это аспиранты, докторанты, то есть те, кто занимается наукой. И вот Ростовцев, скажем, да, он был славен не преподаванием своим, а тем, что он писал книжки. И это шло, так сказать, в копилку университета, это давало славу университету. И вообще первично везде, если мы говорим об Америке, первично то, что человек публикует. Он может быть не очень хорошим преподавателем, но насколько книги влиятельны и востребованы. Может показаться, что я противоречу сам себе, но в данном случае тут нет противоречия, когда я сравниваю Вернадского и Карповича. Карпович, в чем уникальность его карьеры и удивительность, то, что он был востребованным преподавателем с большим количеством студентов, способных, записывавшихся в его семинар, Вернадский писал книги, которые были, увы, не востребованы академической общественностью, особенно американской, никаких сенсаций они там не производили, а преподавателем он был, так сказать, не первого разряда. И повторю еще раз, что показателем этого является то, что постоянную работу, вот этот самый тенер, он получил уже будучи очень немолодым человеком. Вот разница, да? А если спросить не то, что там человека с улицы, который вряд ли слышал что-нибудь о Карповиче, Вернадском и Ростовцеве, а спросить наших людей, которые занимаются историей, историографией, для них они будут через запятую. Это совершенно разные вещи, разные карьеры, разные типы академических карьер, хотя каждый из них работал в хорошем университете и какой-то след в историографии оставил.
Историк Олег Будницкий. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутации».
Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия? Специальный проект «Радио Свобода».
Если вдруг кто-то в Москве решит прикрыть вот этот кран халявные деньги, то мы как мамонты вымрем.
От азербайджанской границы до Ессентуков.
Все те люди, которые могут чем-то помочь президенту, боятся, потому что окружение мешает.
7 видеоповествований на сайте swobodanews.ru. 7 зарисовок в программе «Время и мир». Начало 3 августа. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв наводнений на северо-западе Пакистана, вызванных проливными дождями, превысило 900. Разрушены тысячи домов, дороги, склады с зерном, сократилось поголовье домашнего скота. Некоторые населенные пункты, по данным местных властей, полностью стерты с лица земли. В центральных регионах России площадь лесных и торфяных пожаров пока не уменьшается. Огнем охвачено более 120 тысяч гектаров земель. В Нижегородской области число жертв пожаров увеличилось до 14. Всего в результате пожаров погибли более 30 человек. В Москве участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний, задержанных милицией, обвиняют в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Большинство будут вызваны для разбирательства в мировые суды. В столице Афганистана, Кабуле, около 400 человек приняли сегодня участие в марше протеста против случаев гибели своих сограждан в ходе операций иностранных военных. В Ираке число мирных жителей, погибших в результате актов насилия в июле, возросло почти на 50% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 396. Практически ежедневно происходят взрывы мин и вооруженные нападения. Воинский контингент Нидерландов сегодня официально завершает свое присутствие в Афганистане в составе сил международной коалиции. С сегодняшнего дня вступает в силу новая международная конвенция о запрете кассетных боеприпасов, которую ратифицировали более 30 государств. В их числе, однако, нет производителей и обладателей крупнейших арсеналов Китая, России и США. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Россию можно и нужно понимать разумом. Судьба историка Михаила Карповича. Гарвардский профессор, главный редактор «Нового журнала», глава гуманитарного фонда Михаил Михайлович Карпович – один из самых известных эмигрантов, составивших славу Русской Америки. О судьбе историка мы будем сегодня говорить с его коллегой по профессии, профессором Олегом Будницким, изучавшим в Соединенных Штатах архив Карповича. Олег Витальевич, вы еще хотели сказать о том, как повезло ученикам Карповича.
Вообще студентам, которые занимались русистикой, в значительной степени повезло, в Америке я имею в виду, в каком отношении. Они могли общаться и собирать материал, и спрашивать, и брать интервью и так далее у людей, которые были непосредственными участниками событий, которыми они занимались. Вот один из первых учеников Карповича по Гарварду еще в 30-е годы, Оливер Радке, работал над диссертацией, посвященной партии эсеров в революции 17-го года. И вот Карпович послал Радке, ну, благо, что Гарвард помогал своим студентам, которые писали серьезные работы, отправил Радке в Прагу, где он работал в историческом архиве, и, как он пишет Вишняку, это письмо 14 июня 1935 года, в Праге он консультировал, так тогда писали и говорили, в Праге он консультировал Постникова, Чернова и Аргунова, и, по его словам, получил от них ценные указания и разъяснения. Мне бы очень хотелось, чтобы по интересующим его вопросам он мог переговорить также с вами и вашими друзьями. Могли ли бы вы уделить ему некоторое время, а также свести его с Зензиновым, Рудневым, Авксентьевым, может быть, еще с Илюшей? Илюша – это Фандоминский. То есть американский аспирант мог переговорить практически со всеми лидерами партии эсеров. Потрясающие возможности, да? И вот он пишет тому же Вишняку, что Радке совершенно свободно читает по-русски, и теперь, вероятно, и говорит, так как он всю зиму прожил у Изюмовых. Изюмов был одним из хранителей Пражского архива, и он снимал комнату у Изюмовых в Праге. Да и в архиве, несомненно, должен был объясняться по-русски. Это необычайно добросовестный, да педантичности молодой человек с закваской настоящего ученого. Очень неглупый и способный юноша. Но, конечно, в понимании курсив Карповича, русских событий ему еще многого не хватает. Есть у него некоторый левый уклон, которым он ушиблен, как и многие здешние либералы из интеллигентной молодежи. Имейте все это в виду и не будьте к нему слишком требовательны. За интеллектуальную его порядочность я могу поручиться. Вот, такие возможности ему предоставить, так сказать, учитель, свести с лидерами эсеровскими, участниками революции 17-го года. И надо сказать, что Радке в итоге выпустил две книги, правда, это произошло гораздо позже, значит, диссертации. Больше чем через 20 лет вышла его известная книга, такой кирпич огромный, «Аграрные враги большевиков», ну, то есть в эсерах. И потом другая книга его называлась «Серп под молотом». опять-таки, о судьбе эсеров в русской революции. Но Оливер Радке получил профессорское место и преподавал в одном из американских университетов, если не ошибаюсь, в Техасе, до преклонного возраста. Это был один из первых птенцов гнезда Карповича. Или, скажем, Ричард Пайпс, когда писал книгу о социал-демократии, то он переписывался с Борисом Ивановичем Николаевским. Так и получал из первых уст какие-то комментарии и советы. Правда, Пайпс написал книгу совершенно в другом ключе, совершенно писал не так, как ему советовал Николаевский, но этим уже отличается историк от участника событий. Историку виднее. Во всяком случае, он видит не так, как участник.
Олег Витальевич, давайте перейдем к Карповичу-редактору. Ведь в истории русской эмиграции его помнят прежде всего как человека, который возглавлял новый журнал. Насколько это возглавление было формальным, насколько оно было истинным, какое внес он свое направление в политику этого печатного органа, каковы были его взаимоотношения теперь уже не с академической средой, а с эмигрантско-литературной?
Карпович был настоящим редактором. Более того, Карпович был очень вовлечен в русские дела. И я думаю, что именно это в значительной степени способствовало тому, что он мало написал как профессиональный историк. Он был занят не только редакторскими делами, он был занят многочисленными общественными делами. И вел обширнейшую переписку в фондах практически всех видных деятелей эмиграции того времени можно найти письма Карповича. В фондах некоторых деятелей, как, скажем, там, у Маклакова или Вишняка, и не говоря уже об Ахметьеве, этих писем будет достаточно много. И причем эти письма написаны от руки. Карпович крайне редко писал на машинке или диктовал. Он обычно писал от руки, и это сотни писем. Причем это письма, так сказать, не только поздравления с Новым годом, это в основном письма по делу. И Карпович, будучи преподавателем Гарварда, живя в Кембридже, Кембридж — это Бостон, Массачусетс, он еженедельно ездил в Нью-Йорк. Это не так уж и далеко, как бы, но это все-таки путешествие на поезде, это нагрузка. Он ездил и по делам журнала, и по делам гуманитарного фонда. Карпович, что очень важно знать, и то, что знают не все и понимают, он был правой рукой, уже теперь правой, Бахметьева. До последних дней Бахметьев умер в 1951 году, Карпович, уже совсем не юноша, для него оставался Мишенька. Он всегда пишет ему Мишенька. И Карпович был, по существу, директором Бахметьевского гуманитарного фонда, который, в общем-то, был достаточно серьезной организацией. С самого начала он был там правой рукой, а после смерти Бахметьева он стал главой гуманитарного фонда. А гуманитарный фонд, его бюджет, который начинался с нескольких тысяч долларов, потом это были десятки тысяч долларов, потом сотни тысяч долларов. Это по тем временам огромные деньги. Огромные деньги, которые шли на самые разные цели. Вот финансовая поддержка различных журналов, книг, гранты ученым, то, что чисто гуманитарные вещи на поддержку русских эмигрантов и так далее. И Карпович был очень здорово все это вовлечен. Карпович стоял у истоков, можно сказать, нового журнала. Вот я включил в обширные выдержки из переписки Карповича и Алданова, когда новый журнал был задуман и создавался, 1941-1942 год. Когда Марк Алданов оказался в Америке, он написал сразу Карповичу, человеку, который здесь жил долго, который был как бы в этом интеллектуальном кругу, и который понимал значение журнала. И Алданов ему пишет, ну что это такое, современные записки погибли, парижские, естественно, Париж оккупирован нацистами, Бунину публиковаться негде, пишет ему Алданов. Не погибать же всей русской зарубежной литературе, вот такая фраза. И Карпович откликнулся, он пытался собирать деньги, обращался к русским, свел Алданова с Бахметьевым, Бахметьев дал там некоторую сумму и так далее. И он принимал самое живое участие в журнале, и вот на первой стадии, хотя формально он не был тогда в редакции и кое-что печатал там, а потом стал соредактором после отставки Алданова, а потом после смерти Цетлина, Михаила Цетлина, единоличным редактором, и оставался им до самой смерти. И это был действительно реально работающий, много работающий редактор журнала. Ну, понимаете, что получилось вообще с Карповичем? Ведь заниматься какими-то академическими делами и прочее, когда в Штатах не было такой мощной интеллектуальной российской колонии, было относительно несложно. А русская миграция в Америке была совсем другой, чем она стала через несколько лет, я имею в виду после начала Второй мировой войны. Вот я процитирую письмо Карповича Марку Вишняку, одному из редакторов «Современных записок», который еще в середине 30-х годов подумал о том, чтобы уехать в Америку. Хотел там попреподавать и вообще определиться. У него как-то не очень получалось в финансовом плане в Париже. И вот он пишет ему, Вишняку, 21 сентября 1935 года. Ну, тогда Вишняк не приехал, сразу скажу, но вот Карпович ему пишет. «Боюсь только, что после Парижа вам в Нью-Йорке будет очень неуютно. Лично я, прожив в Нью-Йорке 5 лет, сильно его не взлюбил. Вероятно, по старомодности своей никак не могу воспринять ту его своеобразную красоту, в кавычках, о которой говорят поклонники современных масштабов и темпов. Меня он просто утомляет и раздражает своим шумом, бестолочью, как мне кажется, отсутствием какого бы то ни было выдержанного стиля. И еще вам надо приготовиться к шоку от соприкосновения с русской колонией в Америке. После Парижа она покажется вам потрясающе провинциальной. Если вы когда-нибудь видели лучшую нашу газету, лучшую в кавычках, «Новое русское слово», вы сразу поймете, о чем я говорю. Трудно представить себе большее несоответствие, чем то, которое существует между численностью здешней русской эмиграции и скудостью ее культурных сил и ресурсов». И это была правда. В Америке была обширная русская колония, русская эмиграция, но это была в основном такая трудовая эмиграция. Это были люди, ехавшие на заработки еще с дореволюционных времен, и таких запросов особенных культурных у них не было, или они очень быстро американизировались и обращались к каким-то американским культурным ценностям, зачастую очень далеким от российских. И когда началась война, то российские как раз интеллектуалы хлынули потоком за океан. Ну, хлынули, может быть, потоком сильно сказано, но речь шла поначалу о сотнях, а потом и тысячах людей. Появилась вот эта самая культурная среда. И можно сказать, что вот этот русский Нью-Йорк, еще русская Америка интеллектуальная, она возникла в годы войны. И в годы войны там появляются и журналы. Новый журнал – это ведь только один из них, хотя и самый главный, дай бог ему здоровья, если просто существующий. Ну и «Новоселье», и некоторые другие журналы и газеты. Некоторые из них были не очень долговечны, но тем не менее факт остается фактом. И вот когда возникает эта среда, возникает новый журнал, появляются люди, нуждающиеся в поддержке, то Карпович уделяет чрезвычайно большое внимание вот этому всему. И этим всем, этим людям. Ну, например, вот сейчас выйдет моя статья о гуманитарном фонде. Ну, сейчас, это я говорю так достаточно абстрактно, выйдет или в этом году, или в начале следующего, в сборнике «История и историки», моя статья о гуманитарном фонде Бахметьевском. Там я печатаю в том числе небольшую переписку Бахметьева и Алданова по поводу Георгия Федотова. Вот, например, Карпович поддержал Георгия Федотова и свел его, опять-таки, с Бахметьева. На Бахметьева это произвело очень сильное впечатление, и ему выделили грант для его книги о русской религиозной мысли. И впоследствии книжка вот вышла на английском языке. И просто число этих прошений, этих вопросов, которые в гуманитарном фонде рассматривались, оно растет в геометрической прогрессии. А потом появляются еще и ДП после войны, и так далее, и тому подобное. И Карпович все время в этом принимал самое живое участие. Самое живое участие. И писал много в новом журнале. Он публиковал там около 70 комментариев, статей, рецензий. Не так мало, и можно представить себе, понять, почему, опять-таки, Карпович в плане академических трудов не оставил большого наследия. Это был, так получилось уже, скорее деятель. Деятель и преподаватель, чем ученый-писатель.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Судьба Михаила Карповича. Мой собеседник в московской студии – профессор Олег Будницкий. Те статьи, которые печатал Карпович в новом журнале, насколько они сейчас представляют интерес? Каких он был взглядов и представлений? На какую аудиторию были его статьи рассчитаны?
Я думаю, что здесь надо сказать обязательно о мировоззрении Карповича. Я упомянул и о его исторических и историософских, если угодно, взглядах. Я упомянул, что он был одно время эсером. В 20-30-е годы он явно эволюционировал в сторону либерализма, и его, пожалуй, такая магистральная идея, как историка, то, что у России и Запада общие пути развития. Карпович был принципиальным противником идеи об особом пути России. Считал эту идею чрезвычайно вредной во всех отношениях. Схема русской истории Карповича, она такая, в общем, либеральная. Либеральная, и он, еще раз повторяю, считал, что Россия идет теми же путями, что и Европа. Ну, просто Россия в силу особенностей некоторых, не особого пути, а некоторых особенностей, она иногда, так сказать, задерживается по сравнению с Европой. Ну, для ясности я приведу вот его комментарий к известной строке Тютчевской «Умом Россию не понять», столь популярной в России. Когда-то известный американский историк Ганс Кон обратился к Карповичу с просьбой помочь ему перевести эту строку. И переведя и пояснив, Карпович написал комментарий, цитирую, это очень характерно и показывает, так сказать, суть мировоззрения Михаила Михайловича. Цитирую. «Это четверостишие, любимое среди русских славянофилов, евразийцев и националистов разных оттенков. Мне нравится его эпиграмматическая точность». Простите, у него эпиграммическая. Хотя нужно эпиграмматическая, эпиграммическая точность, но я возражаю против его эмоциональной направленности. Ни одну страну в мире нельзя понять исключительно разумом или измерить общим аршином по всем ее параметрам. У каждой есть своя собственная особость, и в некотором смысле в будущее абсолютно каждый из них можно только верить. С другой стороны, в пределах, свойственных всем странам, Россию можно и нужно понимать разумом и желательно измерять общим аршином. Я не могу понять, почему некоторые из моих компатриотов находят такое удовлетворение в мысли, что их страна находится вне разума и не подвластна никаким общечеловеческим нормам». Конец цитаты. Вот суть, так сказать, квинтэссенция философии, историософии Карповича, если бы можно было ее сформулировать вот в одном абзаце. Если же говорить о его работах, то я бы выделил, я уже об этом говорил, статью «Ткачева, предшественник Ленина». Это речь о сущности большевизма. Карпович собирался и даже писал работу вообще о сущности большевизма, о генеалогии, так сказать, о происхождении большевизма. Книгу он не написал, но вот какая-то часть этой книги в виде статьи была опубликована в «Русском обозрении», «Russian Review», журнале, который Карпович же тоже редактировал, между прочим. И спонсировал его в значительной степени гуманитарный фонд. Бахметьевский журнал выходил на английском языке. И он считал, что большевизм – это, в общем-то, заговорщичество, и что корни большевизма можно найти в народовольчестве. И идейные корни в идеях Петра Никитича Ткачева, собственно говоря, главного идеолога заговорщичества в России. И нетрудно заметить, что эта идея Карпович, она нашла продолжателей, последователей, и сейчас в значительной степени это является общим местом во многих работах. Ну, ваш покорный слуга тоже подробно анализировал вот эти вещи в моей монографии «Терроризм. Освободительное движение. Идеология, этика, психология», и там я писал вот о идеях Ткачева в том числе, развивая до некоторой степени мысли, сформулированные в этой статье Карповича. Другая известная статья – это «Два типа русского либерализма» Маклаков и Милюков. Он берет лично знакомых ему Милюкова и Маклакова как типы, да, типажи, скажем так. Он считал, что взгляды Милюкова – это квинтэссенция взглядов такой радикально-демократической интеллигенции, а взгляды Маклакова – это воззрение земских людей, земского движения, то есть более склонного к реализму, не к резким изменениям существующих порядка вещей, а эволюции. Эволюции, которая в конечном счете должна привести без особых потрясений к изменению, к либерализации российского общества, российского строя. И по контексту статьи немножко заметно, что он, возможно, более симпатизирует воззрение Маклакова. Хотя он и критиковал Василия Алексеевича за то, что в его маклаковских построениях русской истории чересчур много теоретизирования и отрыва от реалий. Маклаков строил такую идеальную модель сотрудничества возможного общества и власти и постепенного вот такого перехода к светлому будущему. Ну, конечно, он этого словосочетания не употреблял. Милюков очень часто был более реалистичен в оценке возможности сотрудничества с властью, нежели Маклаков, который хотел бы сотрудничать с властью, но это не получалось, поскольку власть этого сотрудничества не больно хотела. Ну вот анализ этих различных течений русского либерализма дан очень четко в статье Карповича, и статья эта, ну, наверное, я думаю, бьет все рекорды по индексу цитирования. На нее очень часто ссылаются, и без этой статьи писать что-либо о русском либерализме начала века просто не приходится, не прочитав эту статью для начала, скажем так. Так что он историком-то был неплохим, но, повторяю еще раз, фундаментальных трудов не оставил в силу особенностей биографии. Преподавание, которое брало много времени, это масса учеников, с каждым из которых приходилось заниматься, это ведь уже докторанты, это не просто там слушатели на лекции. И, конечно, огромная увлеченность в русские дела, в особенности в редактировании главного журнала русской эмиграции «Нового журнала».
Следующий вопрос я уже пытался вам задать, Олег Витальевич, о направлении, которое придал Карпович «Новому журналу», о его вкладе редакторском.
Направление журнала было, конечно, либерально-демократическое, бесспорно. Либерально-демократическая, и что было важно, Карпович, следуя в значительной степени за Бахметьевым, кстати говоря, стремился отделять и подчеркивал, кстати, для американской аудитории, не только на страницах «Нового журнала», которые читали в основном русские, но и в своих публичных лекциях и в статьях по-английски, разницу, отличие между большевизмом, большевиками и русским народом. Он не считал, что большевизм – это порождение, так сказать, вот неизбежное некое русского духа и так далее. Карпович всегда подчеркивал, что идеи, развивавшиеся некоторыми американскими политологами и дипломатами о том, что России всегда была свойственна агрессивность, стремление к расширению границ, пока ее кто-то не остановит, да, что это, в общем, выдумка. Карпович всегда подчеркивал, что всякие аналогии в истории очень условны. И нельзя, если там пишешь о деспотизме, скажем, там, Сталина, говорить, ну, смотрите, в России было то же самое при Николае Первом. Совершенно разная история. У него даже была там статья о философии случая, это по поводу, если память не изменяет, «Умской ночи» Алданова, да, где Карпович показывал и подчеркивал то, что в истории нет ничего предопределенного. И считать, что то, что происходило тогда в России, называлось Советским Союзом, это есть как бы судьба России, это неверно. Это зигзаг истории, это отступление от нормального пути. Вот в чем, собственно говоря, пафос историософии, и публицистики и публичных лекций Карповича того времени. Как редактор он был очень терпим. Как редактор он был готов предоставить страницы журнала людям, высказывающим различные взгляды. Ну, например, на Власовское движение, да, там было большие дебаты и даже некоторые скандалы эмиграции, когда Николаевский публиковал там в двух номерах журнала статью, в которых он оправдывал участников Власовского движения, и были совершенно противоположные тексты, скажем, Григорий Рансон писал резкие критические статьи по отношению к власовцам, и он давал страницы журнала, предоставлял и тем, и другим. И вот по переписке внутренней с некоторыми членами корпорации «Нового журнала» и людьми близкими к журналу видно, какого накала достигали страсти. Но Карпович умел, так сказать, дать высказаться людям различных направлений, но в определенных рамках. Разумеется, на страницах «Нового журнала» было невозможно ни защита большевизма, ни защита сталинизма, ни защита нацизма, скажем так, да? Это было совершенно исключено. Журнал был четко выраженного либерально-демократического направления, но в рамках этого направления он давал слово людям, которые мыслили по-разному и совершенно по-разному видели пути преодоления большевизма и пути возрождения России так, как они это видели и представляли.
Каков был конец его жизни?
Михаил Михайлович Карпович, он, увы, не прожил очень уж долгую жизнь. Он скончался 7 ноября 1959 года. Жизнь его была нелегка. Я говорю не только о этих многочисленных обязанностях. Было четверо детей, я уже сказал, их надо было растить, и потом это все стоило недешево. Болела жена, тяжело болела. И дома у Карповича, пожалуй, вдохновения не было, а было не то чтобы семейное счастье, а борьба за поддержание существования близкого человека. И то, что делает, собственно, любой отец, он занимался детьми. Учитывая то, что жена была больна, то нередко приходилось это ему делать самому. Так что жизнь Михаила Михайловича, при том, что внешне она выглядела как блистательная карьера, была жизнью нелегкой. Я не знаю, был ли он счастлив. Возможно, что да, потому что жизнь у него была наполнена и преподаванием, и общественной деятельностью, редактированием, и, в общем-то, человеку интеллектуального труда, человеку пишущему, наверное, ничего лучше и вообразить себе невозможно, тем более, что все-таки преподавание в Гарварде давало некоторую материальную обеспеченность, хотя и не делало там его богатым человеком. Но, повторяю еще раз, жизнь была нелегка, и, увы, то, на что надеялись все эмигранты с первого дня после большевистского переворота на крушение большевизма и на возрождение России, этого ему увидеть не удалось. Но для того, чтобы это, в конце концов, случилось, он сделал достаточно много. Во всяком случае, он пытался сделать все, что было в его силах.
Мы заканчиваем программу, посвященную одному из наиболее известных русских американцев, историку Михаилу Карповичу. Нашим рассказчиком был профессор Олег Будницкий, изучавший в Соединенных Штатах архив историка. Режиссер Юлия Ермолинская. Редактор и ведущий Иван Толстой.
Можно ли цивилизованно разрешить конфликты местных жителей с застройщиком в России, когда речь идет о строительстве объектов федерального значения? В программе «Третий сектор» в студии встретились непосредственные участники противостояния в Химкинском лесу, а также независимые эксперты. В эту субботу, 31 июля, в 18 часов, в программе «Третий сектор». Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».